Адельфина Призрачная. Иллюзия свободы. Том 1. Пролог. Звон будильника раздался противным гулом на всю квартиру. Я попыталась отмахнуться от него, словно от назойливой мухи. Не вышло. Устройство рухнуло на пол, наделав еще больше шума. Пора вставать. Дьявол! Надо купить смарт-часы. Куда приятнее просыпаться от вибрации на руке, а не от постоянного испуга. Моя жизнь – сплошное постоянство. Я выбираю оставлять все как есть, нежели пытаться изменить ход событий. Даже смена телефона, часов или сумки становится настоящей бедой. Новый телефон нужно подготовить к работе, а из старого перенести все необходимое в ноутбук. Также и с сумкой. Пока привыкнешь, где какой карман. У меня так во всем. Гардероб, друзья, выходные. В 26 за спиной мало опыта, зато имеются большие планы на будущее. Я считала, что до 30 могу спокойно тянуть время, потерять его за бесполезными занятиями. Пару лет туда, пару сюда, совершая ошибки. И вот там, после 30, я смогла бы забить на все разом, бросить привычный уклад жизни и исполнить самые смелые мечты. Я обязательно устрою переворот. Уволюсь с нелюбимой работы. Сниму все деньги со счетов и заберусь на самую высокую гору мира. Стану отчаянной путешественницей и оборву все мосты. В подтверждение намерениям на полках красовалось немало книг о странствиях, где герои долгое время жили спокойно и внезапно оказались вовлеченными в авантюру. Они перевернули свою жизнь, и не только ее, само мироощущение. Нашли смысл, свободу и право быть человеком, а не рабом. Но мне пока еще не 30, а на часах половина 7 утра. Обычный рабочий день. Среда, кажется. Глаза щиплет от прилипшего к векам сна, а в горле совсем пересохло. Да еще полы в ванной такие холодные. Давно пора прикупить мягкий коврик и наслаждаться уютом. Чтобы стало теплее и приятнее заходить в душ, я включила горячую воду и посмотрела на свое уставшее отражение в зеркале. Серые глаза, взлохмаченные каштановые волосы, веснушки и опухшие от подушки веки. «Да, Эмбер, выглядишь паршиво. Сколько можно сидеть до 3 ночи?» Я часто так делаю. Тяну время, пытаясь продлить жизнь вне работы. За бесконечным круговоротом и вспомнить нечего. Ты будто зомби. Горячий душ немного взбодрил. Следом постаралась чашка кофе и наспех сделанный сэндвич. Время поджимало, а я, как обычно, опаздывала. Во сколько ни проснись, я непременно опоздаю. Буду долго возиться в поиске ключей от квартиры или вернусь проверить, выключен ли утюг. В этот раз все было именно так. Стандартный сценарий. Грёбаное постоянство, которое я вроде как ценила. Чёрт, чёрт, чёрт! Погода отвратительная, конец октября. Лил дождь, а я забыла свой зонт. Волосы вспушились и непослушными кудрями рассыпались по плечам. Низ брюк запачкался от воды. В этой суете я спешно пыталась настрочить очередное сообщение руководителю об опоздании, а боковым зрением пыталась уловить движение машин и цвет светофора. Подул сильный ветер, забираясь под пальто и пробирая холодом до костей. От раздражения я отвлеклась и потеряла контроль над ситуацией. В этот раз я слишком рано сделала роковой шаг вперед. Лязгнули тормоза, яркий свет обжег глаза, и что-то с силой утянуло меня из сознания в темную пропасть. Глава 1. Дом мира.
«Эй, как ты? В порядке?»
Звон в ушах, эхо. Я лежала на холодной земле, и кто-то настойчиво тряс меня за плечо, пытаясь привести в чувство. В ушах звон, я не могла вспомнить, что случилось, а во рту ощущался металлический привкус крови. Я попыталась пошевелиться, и в этот же момент почувствовала жуткий холод. Следом поступила резкая боль в области ребер. Все это время глаза слепило от белого света. Я ничего не могла разобрать. «Где я? Что происходит?» Собственный голос показался незнакомым, осипший, как будто принадлежит призраку из колодца, но точно не мне.
«Давай я помогу тебе подняться!»
Женский голос, очень звонкий, как будто детский, резал слух.
«Поднапрягись, надо встать! Я знаю, что тяжело, но надо».
Мягкие женские руки подтянули меня вверх под плечами, из груди вырвался стон, затем кашель. Под ногами такая неустойчивая земля, мягкая. Я едва могла сохранить равновесие от бессилия, не находя нужной опоры. Из-за плеча незнакомки картинка не сразу, но собралась воедино. Слепящим светом оказался снег. Вокруг белым-бело, и местность совершенно неизвестная. Как будто за время моего обморока резко наступила зима, или я чудом оказалась где-то в другой стране. И, судя по архитектуре, далеко от города. Я не понимаю, что со мной случилось?
«А мне откуда знать это?» –
воскликнула спасительница.
«Лучше ты рассказывай, как тут оказалось. Лежала прямо посреди улицы. Ужас!»
Рыжеволосая полненькая девушка выглядела обеспокоенной и как будто вовсе не из-за меня. Даже в таком состоянии я не могла не заметить, как она постоянно озиралась по сторонам. «Ничего не помню».
«Ты хорошо ударилась головой. Идти-то сможешь?»
«Не знаю». Незнакомка была миловидной, но вот одета странно. Холщовое платье серого цвета, шерстяная шапочка, едва удерживающая кудрявую копну волос, длинный красный вязаный шарф и подобие серого пальто, отделанное изнутри овечьей шерстью. Она как будто пришла от старообрядчиков или экопоселенцев. «Послушай, мне надо домой или в больницу. Ты не видела мои вещи. Сумка должна быть здесь».
«Какая сумка? Ты что, в пекарню ходила?»
«Сумка с телефоном, паспортом».
«Ох, прилетела же беда на мою голову! Куда мне тебя деть?»
Девушка не слушала меня. Она суетилась, топталась на месте, все еще пытаясь помочь мне не упасть. Хоть ноги и были ватными, я вполне могла удержаться сама. Сознание тоже постепенно приходило в норму, но от боли в груди я все еще чуть сгибалась, щадя легкие. В ворохе мыслей и причитаний рыжеволосой я огляделась по сторонам. И увиденное поражало своей дикой, неизвестной красотой. Огромные каменные стены, словно исполины, возвышались вдоль узкой улицы. На вершинах собрались огромные белые шапки, ярко горевшие на фоне свинцового неба, которое тяжело нависло над массивными сооружениями. Оно будто охраняло город от чего-то злого извне. Вдалеке, за парой кварталов, возвышались клубы метели, неминуемо подступавшие к нам. Как же я попала сюда? И как внезапно могла наступить зима?
«Что же мне с тобой делать?»
– повторила девушка.
«Я не могу тебя здесь бросить».
«Мне бы просто в больницу».
«Ага, но не успеем. Времени совсем нет».
«Можешь помочь мне дойти? Здесь есть врач?» Девушка обернулась куда-то назад, закусила губу, задумалась на некоторое время, а затем резко подхватила меня под плечо и потащила вперед. Голова закружилась, ноги с непривычки едва слушались.
«Эй, не так резко, я не могу так быстро!»
Тошнота подступала к горлу. Ее едва удавалось контролировать, разве что без конца смотреть под ноги, не поднимая головы.
«Потерпи немного, тут недалеко!»
Мелькающие проблески каменной кладки под ногами сливались в общую линию. Я почувствовала что-то тяжелое, страх неизвестности, опасность. Особенно, когда поняла, что одета точно так же, как рыжеволосая незнакомка. Холщовое серое платье, теплая обувь, сваленная из шерсти, овечье пальто и красный шарф. Какого черта здесь происходит? Может, я потеряла память? Яркими вспышками всплыли последние воспоминания до пробуждения на снегу, и по телу пробежала дрожь. Может, я умерла? Много вопросов, ни одного ответа. А еще приходится бежать, когда сил не осталось. Дышать морозным воздухом, когда в груди боль, словно туда насыпали битого стекла.
«Куда ты ведешь меня?» «Не болтай попусту!»
– резко отрезала незнакомка, ускорив шаг.
«Комендантский час! Нам нельзя оставаться снаружи!»
«Какой час?» Меня снова накрыл приступ кашля, от которого даже горло заболело. Я вырвалась из рук рыжеволосой и наклонилась, чтобы продышаться. Однако она не унималась, настойчиво схватила меня под локоть, не делая скидку на состояние здоровья. Видимо, нам было от кого так спешно убегать.
«Ты долго пролежала на морозе. Все от этого. Сейчас придем, я заварю тебе облепихового чая».
«Спасибо за заботу». Почти с сарказмом прохрипела я в ответ между попыткой вдохнуть побольше воздуха в легкие и смотреть, чтобы не упасть вновь. Свернув с главной улицы, мы оказались у дома высотой в 3 этажа. Эта каменная постройка с высокими окнами, местами украшенными витражами